«Дальний свет».
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет», у микрофона Анастасия Вяткина. За звукорежиссерским пультом сегодня будет помогать Александр Назарчук. В гостях у нас гость вам всем прекрасно известный, наш самый частый, один из самых любимых, Андрей Тарасов. Прошу любить и жаловать.
Добрый день.
Добрый день, Андрей. Мы сегодня, честно, долго думали, как вам сказать, презентовать тему сегодняшней программы, а потом решили, что мы вот пособрались побухтеть немножечко на грядущие изменения. Побеседовать на тему грядущих изменений в ПДД. А все, наверное, видели, слышали, читали в новостях о том, что грядут некоторые изменения в правилах перевозки детей. На самом деле там все довольно-таки просто, и, в общем-то, никаких претензий у нас к этим изменениям, наверное, даже
это более разумный стал подход, чтобы вот можно было использовать детей.
Да, мне очень нравится тот пункт, что в пункт 12.8 ПДД, в котором описывается, как может водитель там покидать свое место, чтобы автомобиль его был безопасен. Мне нравится, что туда добавится строчка о том, что нельзя оставлять детей в машине одних. И я очень согласна с этим, потому что я убеждена, что дети – это наше все, именно за нашими детьми – это наше будущее. И когда детей оставляют одних в машине, в закрытой, на стоянке, это, на мой взгляд, это социально страшно, потому что ребенок может схватить тепловой удар, переохлаждение, он может испугаться чего-то. А если вы оставляете свою машину закрытую с ребенком внутри, в зоне, где нельзя останавливаться, парковаться, оставлять машину, приезжает эвакуатор и грузит ваш автомобиль вместе с вашим ребенком, ну, это какой-то нонсенс для меня. То есть так не должно происходить, и я согласна с тем, что вот такие у нас поправки принимаются. Из последних поправок также железнодорожные переезды будут оснащаться камерами, из-за этого все.
Все в обязательном порядке, так понимаю, да?
Ну, на самом деле, надо смотреть, но я думаю, что да, мы к этому рано или поздно придем, что все железнодорожные переезды, да, действительно получат по своей камере, которая будет смотреть, как мы с вами проезжаем железнодорожные переезды, и в автоматическом режиме штрафовать тех, кто делает это неправильно. А что происходит с теми, кто это делает неправильно, можно было прочитать в новостях. Например, если я не путаю ничего, в прошлом году очень здорово размоталась машина на переезде на Соликамской, Соликамский тракт. Ну, не стоит, если отпускается шлагбаум, пытаться проскочить, ни к чему хорошему это не приводит, в общем-то. Как оно происходит, можно запросто посмотреть на Ютубе, набрав там ДТП на железнодорожных переездах, и после парочки роликов становится сразу же понятно, что пусть стоят там камеры, и пусть те, кто создает опасность себе, а окружающим, получают штрафы. Вот с этими мы, Андрей, согласны. Мы согласны с этими пунктами.
Таких явных нет, конечно.
Да, но есть у нас как бы те пункты, в которые грядут изменения, которыми мы отчасти не согласны, и вот, как я говорю, собрались тут побухтеть. Тот пункт, который вызывает у нас некоторые вопросы, это изменение правил обгона. Условно говоря, обгон будет запрещен там, где запрещен. И перечень запретов для обгона будет дополнен новой формулировкой. Обгонять нельзя будет в тех местах, где запрещен выезд на полосу или сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения. Грубо говоря, если сейчас позволяется выйти на обгон там, где у вас прерывистая, и завершить его там, где у вас уже началась сплошная...
Это был такой момент спора, теперь его сделали однозначным.
Да, то есть теперь его сделали однозначным. Я, насколько помню, и раньше, в общем-то, если ты на трассе встречаешь гаишника, раньше, там не в прошлом году, а раньше-раньше, да, что если тебя ловят за тем, что ты завершаешь обгон в этой зоне, где у тебя уже сплошная, да, тебя могли, в общем-то, и наказать. Но вот я не знаю, как в других регионах, но у нас в Пермском крае более-менее было мягко достаточно с этим. Главное, что ты пошел на обгон там, где тебе можно было. А если уж завершаешь там, где уже нельзя, ну ты же завершаешь маневр, то есть ну надо,
тут
ну не в фуру уже, в конце концов.
В том, что очень плохо бывает заметно эти знаки «обгон запрещен». То есть сама по себе организация разметки и этих знаков установка, она так поставлена, что ты можешь быть подставлен этой ситуации. То есть ты видишь по рельефу, ты можешь обогнать, идет впереди какой-нибудь длинный автомобиль, ты за него не видишь, и разметка не подсказывает, и оказываешься в ситуации, когда ты пошел законно на этот самый обгон.
Да, действительно.
И вот.
Да, ну вот, в принципе, в разъяснении, да, к этому проекту постановления поправок в ПДД там разъясняется, что да, новый запрет понадобился в целях совершенствования правоприменительной деятельности. Ранее неоднократно возникали спорные ситуации, когда водитель не успевал закончить маневр в разрешенной зоне, то, о чем мы с вами и говорим. А теперь российская ГИБДД считает, что такие споры должны быть исключены, да, если эти поправки пройдут. Сам факт нахождения водителя на встречной полосе в тот момент, когда там ему запрещено быть из-за знаки или разметки, это будет считаться нарушением, которое будет караться штрафом или лишением прав. При этом не будет иметь значения, каким образом машина там в этот момент оказалась. И вот этот пункт нововведения уже вся там пресса назвала самым спорным в этом проекте.
Тут тогда, видимо, надо требовать от дорожников, хотя это, видимо, мало реально, чтобы они так сделали заметку, так этих знаков поставили много, чтобы мы могли понимать, что здесь впереди будет точно обгон запрещен. Потому что бывает ситуация, на самом деле, ты не пытаешься, не специально хочешь выйти под знак обгон запрещен. Ты едешь по нормальному рельефу, по нормальной дороге и понимаешь, что ты это можешь сделать.
Действительно.
Но одна-две фуры, идущие перед тобой, закрывают тебе этот знак, и ты оказываешься в ситуации, когда ты, не желая того, нарушил. И вот этот момент очень понял. Я не хотел быть, я не вел себя агрессивно и опасно по отношению к другим. И вот.
Ну, вот да, этот момент самый спорный, и надо понимать, что вот эти поправки к ПДД, они так, как говорится, без нас их не примут, да, сейчас вот этот проект постановления опубликован для общественного обсуждения. Очень часто я слышу там комментаторов в новостях, в интернете, в соцсетях о том, что вот что-то приняли, а нас спросили, ребята, вас спрашивают, для общественного обсуждения проект опубликован, найдите его в интернете, до 6 июля там можно оставлять свои комментарии.
Насколько учтут наши пожелания?
Ну, если я думаю, что будет много однотипных пожеланий вменяемых, то придется учесть, потому что общественное обсуждение это вот все-таки не это, не ерунда какая-нибудь. Вот. А дальше, соответственно, обсуждение общественное пройдет до 6 июля 2016 года, и вот дальше он уже пройдет на экспертизу правительства, в том числе там юридическую и правоприменительную.
Мы спросим наших слушателей, как они к этому относятся, потому что, возможно, мы с вами такие отдельные люди, и нам это не нравится.
Мы такие прям правильные, нам это почему-то не нравится.
А все остальные?
Да, то есть если, дорогие слушатели, хотите тоже, у меня сегодня любимое слово, тоже побухтеть хотите на эту тему, 2066-066, телефон прямого эфира, звоните, вместе обсудим. Ну вот и, кстати, авторы-то законопроекта тоже сами понимают, что вот этот момент, он как бы вроде, с одной стороны, полезный, да, и тут право применения однозначное, да, но он все равно спорный, вот как раз из-за той самой дорожной ситуации. В самом начале общественного обсуждения там есть у них общественный совет при ГУ МВД по Москве, там, соответственно, очень много всяких правозащитников, которые защищают наши с вами права, дорогие автомобилисты. И вот, например, один из правозащитников, Виктор Травин, он Коммерсанту прокомментировал как раз вот спорность. Да, он говорит, что проблема обозначена чрезвычайно актуальной, но пути ее решения половинчатые. Даже в самых захудалых странах Европы сплошная разметка не появляется неожиданно и не подлавливает водителей, которым некуда деться. Кроме как продолжать движение по встречной, если своя полоса занята фурой. Там минимум метров за 500 предупреждают знаками и разметкой о том, что скоро придется возвращаться на заранее занимаемую полосу. Многократно идет дублирование, потому что знак может быть не увиден за той же фурой. Вот опять же, да, о чем мы с вами говорили. А у нас же знак или разметка, говорит Виктор Травин, появляются как черт из табакерки. Ну, таким образом, мы опять приходим к тому мнению, что если вот это все будет осенью у нас приниматься, вводиться и подписываться, как-то должны измениться нормативы расположения вот этих всех знаков, разметки.
Ну, даст Бог. Сейчас получается, что, видите, как будто бы у нас нет презумпции невиновности, как будто бы водитель заранее уже виноват. То есть он спокойно себе ехал, пошел на обгон, позволяющий ему это сделать безопасно, и он уже виноват в том, что он выехал на дорогу и этот обгон совершил.
Ну, да. Ну, вот, Андрей, вот вы как вот на трассе обгоняете? Я, по крайней мере, стараюсь все сделать в зоне прерывистой. Я лишний раз вообще даже не лезу на обгоны. Думаю, я выехала заранее, никуда не тороплюсь.
Чем старше становлюсь, тем как бы более взвешенно это делаю. Вот. И тут надо учитывать, конечно, и мощность твоей машины, которую ты едешь, и, соответственно, ситуацию. Надо спрашивать себя, зачем? Вот этот вопрос, зачем ты пошел на обгон? И когда ответ на него есть, это уже какая-то позиция человеческая. Быть может, для кого-то важны какие-то понты, для кого-то важно куда-то успеть. А когда даже этого нету, вот я в эту субботу возвращался после прекрасного спектакля «Юнона и Авось» с Губахи.
Кстати, как оно? Понравилось? Я очень хотела съездить, но не
очень
срослось.
Двоякая вещь, потому что организация была ужасная, а спектакль был прекрасный.
Вот. Принцесса была прекрасная, понятно.
Вот. И обратно поехали все, в этот долг обычно ведь пустынный бывает, приходит ночью, и все, кто были на этом, так и поехали обратно.
Вот такой ночной караван такой. Вот. Я в прошлом году туда ездила, я помню этот ночной караван.
Этот ночной караван иногда было, как будто бы все делают по встречной полосе. То есть машины, которые едут по своей полосе, посередине между полосами. И вот сколько ты видишь дорогу, и все они едут именно вот так. Зачем? Куда спешат?
Домой.
Учитывая, что там в Чусовом там идет ремонт дороги, и там такая пробка стоит, что куда ты спешишь?
Вот тот самый улица Ударников, там многострадальный, который 30 лет.
По-моему, переездный. Ну да, наверх поднимается.
Да, вот тот самый, который грозились-то вообще закрыть, чтобы...
Вот его и закрыли.
Да, вот его и закрыли.
Вот. И Самое было мне странное, что когда ты видишь какую-нибудь, условно говоря, затонированную машину, которая как бы по определению может быть опасна, но когда какие-нибудь там Toyota Corolla, которые вроде бы внешне очень простые, и там люди должны быть более какие-то... более...
Для тех, кто понимает, 1.6 там с этим, с роботом.
Вот. Какие-нибудь даже Матизы пытаются обогнать эту колонну. Зачем?
Ну вот малявочек мне просто самая. Откровенно жалко. В принципе, когда они идут на обгон, я сама начинала свой водительский стаж именно на подобные малявочки. Я очень хорошо знаю, что такое, когда у тебя под капотом 52 яростных пони, а тебе нужно обогнать две фуры.
И вот это вот было самое для меня странное, потому что зачем? Почему? Куда вы спешите? Ночь, хотя ночь светлая, но все равно темно. Дорога там не везде очень хорошая. Подъемы, повороты, спуски, закрытые повороты, закрытые подъемы. Там знаки висят, опасный участок и прочее. Как будто бы ничего этого нету. И как будто бы у этих людей что-то отключили в этот момент. И они все поехали вот этой колонной в три полосы по встречной.
Ак, я знаю, что отключилось. Это называется мозг. Наверное.
Вот это очень жалко, конечно. Вот. Самое печальное, что все эти ужесточения, они тоже ведь ни к чему не поведут, на мой взгляд, потому что тот, у кого этот мозг отключен, как вы говорите, он будет ехать и там, где обгон запрещен. Опять же, много раз видел, и не только в эту светлую ночь, когда едешь в некой колонии, впереди знак «обгон запрещен», за тобой сидит какая-нибудь машинка, опять же, условно, какая-нибудь там, не знаю, там, Nissan, Toyota, ну, еще какая-нибудь такая не очень мощная машина. И вот впереди подъем, знак «обгон запрещен», и вот он ждал, как будто в этот момент ждал, и тут же пошел на обгон. Не полчаса раньше, так, не полчаса
решился,
позже.
Да?
И вот именно под знак «обгон запрещен» начинает ехать. И вот это, конечно, удивляет. Зачем? Куда ты бежишь? Остановись. И ладно, ты едешь один, а там же бывает у него полная машина детей, там жен, друзей и прочее. Куда ты едешь вот со всем этим твоим близким окружением? Поэтому, конечно, очень важно, чтобы каждый из нас, когда пытается делать, спросил себя, зачем я это делаю? Для чего?
Ну да, на самом деле, вот сколько я общаюсь с представителями госавтоинспекции, обгон у них считается одним из самых... Нарушение правил обгона – это одно из самых... тяжелых по последствиям нарушения, потому что если что-то происходит на встречной полосе, последствия, конечно, самые печальные. Сами понимаете, это лобовое столкновение. Страдают, ну, практически все, особенно если зацепляет машина, машины откидываются друг на друга. На прошлой неделе, если не ошибаюсь, как раз вот был обгон в черте города, где-то в районе отворота...
Восточный обход.
Да, отворота на Восточные Лиды, и там, судя по отзывам в соцсетях, и за рулем того Туарега, который нарушил правила и очень быстро гнал по встречке, находился человек, вот очень хороший друг очень многим, но вот зачем он сделал, да, это непонятно.
Сейчас уже никто не знает, зачем это сейчас... трагедия произошла, и
да,
она произошла.
Почему-то вот так. И, наверное, здесь вряд ли можно говорить, да, о том, что педаль газа заела. То есть это было, ну, сознательное решение человека, ну, привело, конечно, к самым трагичным последствиям. И, конечно же, все там постояли в пробке, да. То есть вот каждый раз, когда идешь на обгон, хочется задать вопрос, а зачем тебе это надо? Просто быстрее ехать? Или, ну, или действительно вот прямо нужно, но ты просчитал, что все было безопасно. Вот просчитывать немногие умеют, на самом деле. На мой взгляд, вот от этого
но
вся
это
проблема.
Но этому не учат нигде. Видите, опять же, мы сейчас можем уйти в сторону нашего автомобильного образования, где...
где темный лес.
Два перекрестка поехал на второй передаче, и ты уже получил право.
Да,
а ну... потом ты выехал на трассу и поехал, там, 90-100, пошел на обгон. А как его делать? Как это будет происходить, ты не знаешь.
Да, ну я думаю, что мы к теме нашего автомобильного образования так или иначе все равно вернемся и посвятим этому целую отдельную программу, обсудим, возможно, там даже перед этим съездим, посмотрим, как сдаются на права по последним данным. Мы-то уже давно были в автошколе, вот посмотрим, как сейчас это происходит, и, возможно, поговорим именно об этом. Но сегодня наша тема побухтеть про новые правила КПДД, которые будут приняты осенью. Сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к обсуждению.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас Андрей Тарасов, наш самый любимый инструктор по контраварийному вождению. Мы с Андреем сегодня обсуждаем грядущие и принятые уже поправки в ПДД и пытаемся понять, нравятся они нам или не нравятся, видим ли мы в них какую-то перспективу в плане улучшения движения по дорогам, которое должно быть более безопасным. Тут как раз сейчас обсуждали поправки, проект поправок к законопроекту, касаемые правил обгона. И вот в очередной раз пришли к выводу, что, может быть, это и поможет, а может быть и нет.
То есть нам это не нравится, да, как водителям, потому что мы люди благоразумные, мы себя так считаем, и мы можем попасть в ситуацию, когда мы, поступая верно, правильно, с нашей точки зрения, оказываемся виноваты. Вот это вот самый, наверное, важный момент.
Мы оказываемся на своей полосе, когда на навстречу кто-то едет. Вот я думаю, что это более для нас ситуация такая.
Но если уж такая ситуация случилась, если, допустим, пункт будет принят без изменений, да, тогда наш совет всем нашим слушателям, особенно начинающим водителям, если вы, на самом деле, эта фраза известная давно, не уверен, не обгоняй, если вы видите, что рельеф впереди может измениться, поворот будет какой-нибудь, или какой-нибудь перекресток будет впереди, или будет у вас какой-нибудь изгиб дороги, или подъем, или спуск, предположите, что там может быть там обгон запрещен. Знак такой может быть. И там не надо обгонять. Тогда вы себя обезопасите от этих всех проблем, потому что потом вы уже не докажете, что вы выехали честно в нормальной ситуации. Поэтому лучше перетерпеть этот момент, выбрать ситуацию, где лучше просматривается она, и там уже этот ваш обгон совершать.
Я от себя добавлю, если в вашем автомобиле меньше 120 лошадиных сил, то вам нужно думать перед каждым обгоном, хватит ли у вас запаса мощности, а если у вас старые роботизированные коробки, хватит ли у вас динамики ускорения на то, чтобы быстро завершить свой маневр. И даже старые механические коробки.
То есть, конечно, чем мощнее ваш двигатель, тем у вас больше возможностей для быстрого опережения, обгона и завершения.
Ну вот здесь я тоже вот поставлю небольшую такую точечку, что если у вас очень мощный автомобиль, вам, наверное, тоже стоит думать перед каждым обгоном, поскольку тут важно не переоценить автомобиль и себя.
Себя в первую очередь.
И себя, да, в первую очередь. Ну, в общем-то, как бы понятно, да, что тем, кто благоразумен, в общем-то, эти поправки-то и не коснутся, потому что вы никогда не окажетесь в такой ситуации. Вот, а тем, кто все-таки немножечко балуется с обгонами, то вот оно для вас и будет принято. В любом случае узнаем осенью, когда проект пройдет экспертизу правительства, и уже будут какие-то явные движения по внесению вот этих изменений в ПДД. Возможно, мы тоже уже по итогам тоже...
Сделаем
да, что конкретно будем, да, тоже поговорим, как этого избежать. На всякий случай вам напомню, что когда вас первый раз поймали за нарушение правил обгона, вам впаяют штраф 5000 рублей, а если вас поймают второй раз, вас лишат прав. Вот, может быть, оно и для некоторых даже и к лучшему.
Ну, для некоторых, да, но для тех профессионалов, кто зарабатывает себе на жизнь...
Тем более, берегите права с молоду, как говорится. Вот, и с Андреем мы очень хотели обсудить ту тему, которая обсуждается уже далеко не первый месяц, и даже не первый год. Это то самое опасное вождение, которое поправки-то в ПДД приняты, а наказывать за это еще непонятно как, потому что штраф еще не принят, и сам по себе вот этот механизм, как... вычислить, как зафиксировать, как заявить и как наказать, вот это все еще остается непонятным. Вот помню, в прошлом году, по-моему, я разговаривала с замначальника краевого ГИБДД, с Алексеем Кариным, и вот уже начала спрашивать о том, а как это, как по вашему представлению, как по представлению госавтоинспекции это все наказывать? Ну да, фото-видеофиксация, там, скорее всего, даже видеофиксация.
Ну да, с потому регистраторов. Что фото здесь ничего не даст.
Да, фото здесь ничего не даст, то есть тут важно именно процесс динамики отследить. И, соответственно, завидеофиксировали это дело, написали заявление, а дальше уже идет разбор, и, соответственно, ну, там, на первых порах госавтоинспекция, да, должна принимать решение, был ли здесь факт опасного вождения. И вот здесь, опять же, мы опираемся в ту точку, что непонятно, да, какое вождение, вот именно вот где-то грань, когда оно опасно.
Давай сейчас сама процедура. Допустим, вот еду я с регистрацией, да, и у меня он снимает окружающую обстановку. И вот кузов передо мной несколько раз перестроился. И я почему-то этого человека не взлюбил. Что я должен сделать? Остановиться, взять эту, значит, взять эту карту, флеш-карту, сделать этот файл отдельно, поехать в ГИБДД куда-то. Или куда я должен пойти?
Ну, там через интернет сейчас можно. Это
хорошо, через интернет
немножечко.
Я отправлю это заявление. Они должны его принять. И вот сама эта техника этого всего сообщения, я понимаю, когда, например, есть инспектор ГИБДД, у него есть машина регистрации, и он как бы сам специально снимает. Это еще хоть какое-то отслеживание, контроль, и он, получается, орган власти, призванный следить, он это делает. А все остальные... А с другой стороны, если я кому-то хочу сделать какие-то нехорошие вещи, я специально его выследил, представил себе, что несколько раз перестроился, получается как бы такой условный донос на этого человека, а он, в общем-то, особо ничего не нарушал. Где вот эта грань? Это одна из самых сложных вещей.
Вот, кстати, да, вот именно доносов как раз там все и боятся. Но вот я напомню, кстати, что было отнесено к опасному вождению, да, как это называем обычно на водительском сленге, и что это на самом деле, как это расшифровывается. К опасному вождению наше правительство отнесло так называемые шашки. или перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия. Ну, когда вот одна машина направо-налево, и вот первая к светофору подъезжает. На самом деле, когда я начала разговаривать с теми водителями, которые постоянно это сейчас применяют, скажем так, такой глубинный психоанализ мы проводим, и по большей части там спешка ради спешки, просто потому что, ну, людям нравится эта спешка, но на самом деле они понимают, что если, ну, их действительно могут подловить и наказать, они говорят, ну, через раз будем перестраиваться, вот, или выезжать пораньше, да, чтобы по пустой дороге проехать. Также отнесли так называемые нервики, или невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. Ну, есть у нас такие, да, достаточно упертые, да, товарищи, они же еще и препятствуют обгону иногда. Вот не пущу я тебя.
А он же ведь едет по правилам, он же такой, как бы, говорит, а я еду 60, как положено. И все, и оценят меня. Угу. Тоже такая очень такая двоякая история.
Да, вот туда же, кстати, ТРПГ или несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства. Ну, это, мне кажется, правильно, потому что дистанцию соблюдать надо.
Да, недавно у нас была пока, кампания про дистанцию. По-моему, не введено понятие дистанция, точнее, какая должна быть дистанция. То есть у нас нигде в ПДД, по-моему, не написано, как мы ее измеряем.
Там есть метрах не запит. 38 попугаев, там вот, нет такого.
И поэтому как я ехал с станции, я считаю, что она была безопасна. Оказалось, нет. Вот где этот момент, который меня определит, что я ехал с такой дистанции, которая была небезопасна. Есть общее, понимаете, все упирается в такую вещь. Есть общие правила безопасного вождения. Они, конечно, выше любых ПДД. Вот. И есть вот эти документы юридические. И поэтому вот, как мы здесь...
Да, ну вот подумаем как. И вот также отнесено к опасному вождению так называемый прием «воспитатель» или необоснованно резкое торможение перед другим транспортным средством. Ну, мы понимаем, что здесь не идет речь, если ваш автомобиль резко остановился перед препятствием, там на дорогу выбежала бабушка, выкатилась коляска, там котик, уточки вышли, и вы резко остановились сзади вам. А то есть именно тот самый процесс, который очень многие называют «воспитатель». Кто-то кому-то чего-то сделал неправильно, а тот второй, которому это помешало, начинает таким образом учительствовать.
Это нехорошо, конечно, но это, опять же, не зафиксируешь.
Ну, а регистратор, если?
Это тоже не пришьешь. Там, степень замедления, вот как это происходило. Может быть, на самом деле он вас обогнал, да, и что-то увидел впереди. И поэтому затормозил. Не воспитывая вас, а желая не совершить какой-нибудь наезд.
Ну, то есть котик на дорогу выбежал.
Котик на дорогу выскочил в этот момент, да? И все, и он скажет, да, я котик убежал, я уехал дальше.
Ага, а мы его на опасное вождение пытаемся подписать.
А мы его на опасное вождение найти какие-то там возможные штрафы.
Ну поэтому... да, на самом деле здесь можно, в принципе-то, углубиться в такие философские обсуждения, и мы обязательно сейчас это сделаем. Вот спорный очень момент, штраф до сих пор, поправки введены, а штраф не назначен. Вот тоже непонятный такой момент, обязательно его обсудим. Сейчас сделаем еще один небольшой перерыв, обязательно вернемся.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. За звукорежиссерским пультом помогает Александр Назарчук. А в гостях у нас Андрей Тарасов. Все вы его прекрасно знаете, слышали много раз у нас в программе. Мы с Андреем сегодня обсуждаем поправки к ПДД, которые все у нас осенью тут, ну, наверное, все будут. Вопрос в каком виде. Вот мы остановились как раз на том, что очень у многих есть вопросы, непонимание, что и как. Это как раз то самое опасное вождение нам. Ну, пока совершенно непонятен механизм, как это фиксировать и наказывать. Возможно, когда осень настанет и введут уже штраф, возможно, нам дополнительно еще более подробно объяснят, как это и что это. Возможно, мы у представителей, да, Пермской госавтоинспекции, конечно же, тоже спросим, как это все будет реализовываться. Но вот пока мы находимся на том уровне, что поправки в ПДД уже внесены, уже определено то, что относится к опасному вождению, однако совершенно не назначен штраф, то есть поправки уже, то есть ПДД уже действует, вот так вот делать нельзя, да, за это полагается наказание. Но наказание совершенно не определено, потому что не назначен штраф. Вот мы сейчас тему про штраф продолжим, у нас звоночек, поговорим. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
А не могли бы вот вы... разъяснить, поговорить обгон в зоне ограниченной видимости. Я вот в правилах не нашел ни расстояние, ни какие-то знаки в этом плане. Меня вот гаишники оштрафовали, ну, правда, давненько было, именно за обгон в зоне ограниченной видимости. Для меня все было видно, понятно. Они ввязались. Вот, может быть, поподробнее объяснить, что это? спасибо.
Но у нас там
постараемся,
есть пункт
спасибо.
ПДД. Ограниченная видимость – это в конце подъема, поворот. Да, там есть, там нет цифр, там нет этих вот как бы четких цифр, которые говорят, сколько должно быть, по-моему, метров, если я правильно помню. Вот. Но я знаю, что в конце подъема, на самом деле, этот пункт есть в ПДД.
Вот, да, у меня сейчас вот как раз ПДД открыто, 11 глава. Пункт 11.4. Обгон запрещен там-то, 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 там-то. В конце подъема на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
А сама по себе видимость ограничена, она не сказана, сколько там в секундах или в метрах.
Угу. Вот. Ну, я надеюсь, что так или иначе ответили. Я не знаю даже, что тут больше добавить. Вот она, формулировка «ограниченная видимость». И вот. Но вернемся к теме нашего штрафа. Та цифра, которая называется чаще всего, звучит как 5000 рублей. И вот пока она достаточно серьезная, то есть она бьет по кошельку, у нее есть некий воспитательный момент, то те же 5000 вы заплатите за то, что вы первый раз в жизни нарушили правила, ну, или первый раз вас поймали, когда вы нарушили правила обгона. Вот. Она бьет по кошельку, но некоторые инициативные товарищи, которые каким-то образом влияют на окончание принятие решения, говорят, что 5 тысяч – это мало за опасное вождение, давайте назначим больше. Ну, больше, какие там есть цифры? Там есть у нас 30 тысяч, да, там, когда за пьянку за рулем, ну, совсем уж никуда, но 30 тысяч за опасное вождение. Тут,
пока
у
нас размыт термин «опасное вождение», вот, и пока нет.
Наши законодатели говорят, что ничего не размыто, мы все сочинили. Вот то, что я зачитывала до перерыва.
Давайте вот выйдем на дорогу и посмотрим. На самом деле, все это есть уже в ПДД. Самое интересное, что есть в ПДД, это все. И каждый пункт посмотри, и по перестроению, как надо делать, как тормозить, это все описано.
Кстати, да, там есть дублирование, однозначно есть дублирование.
И вот это вот дублирование, совершенно непонятно зачем. Точнее, понятно зачем, но как бы, тогда это как бы не за безопасность, а за какие-то другие идеи, там... С точки зрения безопасности все уже написано, все уже сказано. Соблюдай ПДД, соблюдай правила общего безопасного вождения, и все будет у тебя, надеюсь, хорошо. Поэтому здесь такой странный очень этот пункт, который, я думаю, будет самым спорным, самым таким...
Может быть, он как, я не знаю, как психологическая атака рассматривается нашими законодателями, что вот сейчас введем еще такую страшилку, и все наконец-то начнут ездить спокойно.
Ну вот заметьте, у нас страшилки прилички вводятся, да? Вот была история с огнем безопасности. Поначалу никто не пристегивался, потом сделали штраф 500 рублей, стали пристегиваться. Сейчас я замечаю по своим клиентам, когда приезжаешь, и там, скажем так, у меня клиентка, у нее муж, который вставляет заглушку в этот замок, и все, и едет не пристегнутый. Спрашиваю, почему, а мне так удобнее, как он считает? А штраф, ну что там не 500 рублей? То есть сейчас как бы эта инфляция
произошла. Против таких товарищей есть замечательный анекдот, который можно запросто применить на практике. Едешь, выбираешь безопасное место, разгоняешься, тормозишь в пол. И потом спрашиваешь, ну что, удобно было?
Каждый второй
начнет пристегиваться.
Я не о том, я о том, что как бы штраф стал как бы попроще, подешевле, и снова волна тех, кто не пристегивается. Вот я о чем говорю. Угу. Вот, о том, что как бы этот момент... И уже гаишник не видит тебя непристегнутым. Ну, для него там лучше вот эти вот мифические 5000 рублей, которые за это мифическое опасное вождение будет, чем за это все. Поэтому как бы здесь важно, на мой взгляд, идти по-другому. Но это более долгий путь. Это воспитание от школы, то есть от школы, от первого класса, как надо снизить свою безопасность, до автошколы, где надо показывать опасность вот этого всего, а не через только лишь ужесточение правил. Ну, будет еще жестче. В какой-то момент возникает момент, когда я говорю, ну и бог с ним, если и так страшно, ну и ладно, буду ездить.
Не, ну ужесточить-то правила ведь куда легче, чем полностью реорганизовать эту всю систему.
Ну мы же за что? Мы за безопасность или за... Нам шашечки или ехать?
Если ну шашечки... я вот за безопасность, на самом деле.
Тогда давайте начнем с первого класса школы. И чем более ответственный будет человек расти, тем более... Он будет пристегиваться не потому, что гаишник, потому что история с тем же именем. Хорошо, передний пристегнулся для инспектора, а задний? И когда спрашиваешь многих, а у вас задний пристегивается? Они говорят, нет. А зачем? Я спрашиваю, а зачем передний пристегивается? Возникает вопрос, ну у тебя же инспектор увидит, 500 рублей жалко.
То есть не потому, осознание, да, собственной безопасности. Я вспоминаю прекрасно, я помню тот день, когда я решила для себя навсегда, я пристегиваюсь. А это было как раз еще в то время, когда ничего не наказывали, да, за непристегнутый ремень, и я, в общем, ну, не наказывают, и ладно, в общем-то, как все думала. Вот, а потом закрутила на трассе, выкинула на встречную полосу в обочину. Было очень скользко, я еще, ну, там у меня месяц-два был, наверное, всего в руле. И я очень сильно ударилась об руль, ну, там, без подушек, без ничего, то есть снег все затормозил, но мне этого уже хватило для того, чтобы понять, что если бы я была пристегнута, то у меня бы потом ребра не болели в 2 недели. И все, вот на следующий день я села, и я пристегиваюсь, и вот это навсегда. Такой, может быть, урок жизненный был.
Ну да, но если бы этого и не было, то, быть может, вы бы это туда не ощутили. Поэтому здесь все упирается, конечно, в человека самого. Будет жестче правило, не будет жестче правило. Есть те, кто будут всегда нарушать. Вот, и поэтому здесь важно, чтобы его изначально по-другому стали воспитывать. Вот на мой взгляд. От, повторюсь, от детского садика, от школы, в автошколе, где должны какие-то ему рассказывать вещи, не просто заповести, там, билеты порешали, 2 перекрестка поехали, и все. На этом заканчивается обучение.
Ну вот, вот если опять возвращаться, да, к теме опасного вождения, почему все, вот все бухтят, все напряжены, что там, какой штраф будет, а как это все фиксироваться будет? Понятно, никто не хочет быть наказанным, но тут всегда действует
такая...
Да, могут любого наказать, но как, ну вот, да, да, та же самая история с перепиской в мессенджерах, что там кто-то будет вашу переписку читать, но опять же, ну если у вас в переписке ничего нет такого, за что вас можно наказать, так никто ведь и не накажет. И здесь можно провести, в общем-то, аналогию, что если ты ездишь спокойно, плавно и не опасно, то, наверное, и не будет повода.
Мы уже потом говорили сегодня, что если кто-нибудь хочет сделать тебе какую-то неприятность...
Ну вот разве что, вот. Да, конечно.
А это вполне может быть, и это уже будет нехорошо. Буквально сегодня в ваших новостях было сказано, что у нас освободили невинно посаженного человека, когда там какой-то, значит, организатор какого-то убийства признался в этом. То есть получается, что сама система от этого осуждения, контроля, исследования, она несовершенна, и ты можешь попасть на эти 5000 или на какие-то, будем, возможные большие штрафы ни за что. А по идее, это должна быть система сделана так, чтобы не было такой возможности, чтобы ты, тот, кто едет добросовестно, он не был подвержен этим возможностям его оштрафовать. Поэтому здесь, конечно, вот этот пункт очень, очень двоякий. Мне эта история не нравится.
Ну да, вот у меня тоже какая-то есть вот доля антипатии к этой. Поэтому тщательно следим за назначением штрафа, за тем, как госавтоинспекция планирует вот всю эту механику процесса. Я думаю, что они чуть попозже опишут все-таки более подробно, и я думаю, что будем встречаться, разговаривать и обсуждать. Вот у нас остается буквально несколько минут. Я хочу Андрея поблагодарить, да, за сегодняшнюю беседу, очередную классную беседу, душевную, и хочу проанонсировать сегодняшнее событие, такой небольшой у нас мини-новостной выпуск сегодня в Пермь приезжает трансконтинентальное ретро-ралли Пекин-Париж. Наверное, вы уже тоже слышали, знаете это из новостей. Просто еще раз напомню, очень многие спрашивают, а где, куда подойти, куда посмотреть, а все-таки что, а все-таки как. Поэтому быстро самые часто задаваемые вопросы. Когда? Сегодня в 8 вечера все автомобили уже будут, они уже все финишируют, они все будут припаркованы на площадке перед гостиницей «Урал». Там достаточно большая парковка, 6 лет назад туда влезли машины. Я думаю, что в этом году тоже не будет проблем.
Там все... для этих машин.
Я думаю, да, что там есть договоренность с гостиницей, что, скорее всего, что сегодня вся эта парковка
будет... А сколько там машин едет?
Сейчас все расскажу. Вот, вопрос номер 2. А сколько машин и что за машины? Изначально стартовали 115-120 автомобилей, но до нас доедут уже точно не все эти машины, потому что, ну, по последним данным я смотрела, там около 7 автомобилей сошли с маршрута из-за технических проблем, не смогли дальше продолжать гонку, но в итоге остановимся на цифре 100, и мы точно не ошибемся. Это 100 совершенно обалденских ретро-автомобилей. Ребят, самый молодой автомобиль 1974 года. Самый старый автомобиль 1915 года. Представьте себе, автомобиль, ровесник Первой мировой войны. Сегодня такие автомобили приедут в Пермь. Там есть 3 или 4 автомобиля действительно вот до Первой мировой войны выпущенные.
В интернете, конечно, они же едут, эти машины.
Они едут своим ходом, они чинятся, их сопровождает команда. Это Endurance Rally Association, это британская огромная организация, занимающая, как Федерация автоспорта.
И
их
водители
британская.
Там...
Водители там сэры, лорды, пэры, миллионеры.
Это
поскольку,
их машины.
Да, это их личные машины, поскольку вступительный взнос стоит там диких денег, 40 чего-то там, каких-то тысяч миллионов фунтов стерлингов. В общем, совершенно неподъемная сумма. Там едет абсолютно классная машина, весь маршрут Запорожец 69-го года выпуска из Беларуси. И, как говорит пилот Анатолий Маслов, мы едем вне медального зачета просто по маршруту, потому что мы в Беларуси тоже миллионеры, но нам не хватило на взнос. Вот, поэтому этот Запорожец там такой классный, у него белорусский белорусский флаг на капоте, самовар на крыше, поэтому они, естественно, все, вот белорусы точно говорят по-русски, а вот все вот эти миллионеры, пенсионеры, у них, конечно, проблема с русским языком, мало кто знает, но там будут на площадке, насколько я знаю, работать волонтеры-переводчики, можно будет пообщаться.
Они здесь ночуют, и завтра уезжают дальше.
Да, они здесь ночуют, и завтра они уезжают. Кто сегодня не застанет, дам такой небольшой лайфхак, подсказочку. С 7:45 начнутся первые старты тоже от гостиницы «Урал», и до 10 утра весь канал выйдет. Поэтому можно еще рано утром их застать выезжающими.
А куда они дальше едут?
Они дальше едут через Камский мост, через Камскую долину, в Очерский район, там им предстоит пройти несколько спортивных спецучастков, и потом дальше через Большой Сосновский район они выезжают уже на Удмуртию, на Татарстан, в Казань, и 1 июля вечером они финишируют на Казань-ринге, на гоночном треке. Там они финишируют, остаются на день отдыха. Поэтому еще раз, сегодня в 8 вечера площадка возле гостиницы «Урал».
Причем это не в Екатеринбурге, они ехали через Тюмень, они не были в Екатеринбурге, да?
Были вчера. Вчера они были, там весь Инстаграм пестрит этим делом. Конечно, с погодой нам не повезло, но им не привыкать. Вот, поэтому, ребят, давайте сегодня все в 8 к Уралу фотографироваться, общаться, потому что такой винтажный караван проезжает через Пермь не каждый день и, в общем-то, не каждый год. В следующий раз, может быть, через 3 года они проедут, а может быть, они проедут. Поэтому успевайте ловить их сегодня, я тоже буду там. Так что, если что, подходите здороваться. Должны уже все заканчивать. Я думаю, Андрей, мы с вами там тоже встретимся. Всем спасибо за внимание. Самое главное, берегите себя. До свидания.
Удачи.